Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Ну, у нас сегодня ожидаемая тема – уроки фарса с голосованием по поправкам. Мы уже неоднократно перед этим голосованием говорили о том, какая фарсовая сущность в нем заложена и как это происходило на нашем личном примере. В прошлый раз я вам говорил о дистанционном голосовании, в котором я попытался поучаствовать для того, чтобы посмотреть, что это такое, и это сразу же обернулось фейком, потому что выяснилось, что за меня уже кто-то проголосовал. Расскажу продолжение этой истории, потому что я не поленился и пошел 1 числа, то есть вчера, на избирательный участок, ну и спросить с целью понять, где же этот самый мой голос, который я не собирался отдавать, но мне, тем не менее, интересна его судьба. Оказалось следующее. С одной стороны, в большом избирательном Талмуде была внесена аккуратная печатная запись против меня и моей мамы, что они пошли на дистанционное голосование. Вернее, изъявили участие принять в дистанционном голосовании. Что-то в этом духе. Проголосовали или нет, не ясно. Я, соответственно, говорю, ну я же не голосовал, как же так возможно? Ой, говорят мне девушки. И тут же выдают, так сказать, какой-то дополнительную распечатку листочек, в котором говорится, действительно, вы не голосовали. Я говорю, а как же так? Я, значит, проголосовавший в электронной системе, а у вас здесь не проголосовал. Но это нам система Госвыбора спустила вот такую вот разнарядку, а тем, кто могут не проголосовать, потому что они не проголосовали как бы на самом деле. То есть, понимаете, фокус в том, что если бы я туда не пришел, я, значит, числился проголосовавшим в системе Госвыбора. Если я пришел и вдруг начал, так сказать, качать свои права, нам сказали, ой, какая-то система ошиблась в чем-то, я не знаю в чем, вот проголосуйте снова. Я оставил там заявление о том, что мы не отказываемся от участия в голосовании, с тем, чтобы наши голоса не были зачислены в том или в другом смысле. И я понимаю прекрасно, что это заявление ничего не значит, потому что все равно фальсификация осуществляется массово и в большом объеме, и не наши два голоса там что-то решают. Но сама по себе механизм вот этой фальсификации, он был совершенно ясен и очевиден. Что было для меня интересно? Две новации, с которыми я столкнулся. Пункт первый. Обычно раньше раскрывался журнал для голосования, и там было видно, по крайней мере, на своей странице, кто проголосовал, кто не проголосовал. Я не говорю, как проголосовал, я говорю, в принципе. На этой странице было видно очень мало подписей. Ну, примерно из двух десятков, которые там размещены, наверное, их было 4 или 5. Вот что-то в этом духе. Но, тем не менее, та дама, которая мне показывала эти подписи, она тщательно старалась листами чистой бумаги закрывать всех тех, кто был, участвовал в этом голосовании, кроме меня. То есть, им была спущена отчетливая инструкция о том, чтобы не показывать все-таки, кто проголосовал, вообще, сколько народу явилось. То есть, понятно, что ключевым вопросом являлась явка, о чем мы и говорили в наших предыдущих передачах. И вот с тем, чтобы скрыть эту реальную явку от тех, кто реально принимал участие, ну или приходил хотя бы участвовать в голосовании, вот, так сказать, эти подписи теперь тщательно закрывались. Ну, для того, чтобы оставить свое заявление, мне пришлось потратить где-то минут 15. Потому что дама из председателя участковой избирательной комиссии, какая-то молодая учительница или врачиха, так видно по ней, вот, она страшно боялась принимать какие-то заявления без санкции сверху, потому что боялась, что ей же потом за это нагорит, и ее больше, так сказать, лишат вот этого хлебного доппайка. Поэтому пришлось ждать председателя ТИКа, которая, как казалось, тут же. Это уже солидная такая матерая дама, вот, которая уже собаку на этом деле съела и получает, видимо, за это свои гонорары уже давно и достаточно долго. Она разрешила милостиво оставить это заявление, ну и таким образом участковое председательство с облегчением души на нем расписалось и поставило свою круглую печать. Пока вся эта процедура длилась, ну, где-то, наверное, минут 15, ну, может быть, 20. Я посмотрел, вот сколько реально человек пришло на избирательный участок. Кроме меня было еще трое. То есть сказать, чтобы там толпы людей, это, скорее всего, штурмовали и, тем не менее, оставляли там свои голоса, неважно в каком направлении, вот его явно не было. Поэтому Конечно, когда говорят, что участие по Москве там где-то 60, что ли, процентов или что-то типа этого, ну, это явный фейк. То есть, это вот фальшивка, которая видна просто невооруженным глазом. Кроме того, по сети, сейчас вот я сбросил нашему редактору образец избирательного, вернее, протокола участковой избирательной комиссии, который был прислан из города Королёва. Вот он, не знаю, насколько его плотно и крупно могут видеть наши зрители, но из 1500 избирателей и 1300 с лишним, которые приняли участие в голосовании, 1100 с лишним, они оказались испорчены бюллетени. То есть испортить бюллетень, это значит не проголосовать ни за, ни против, а написать там что-то от души. Вот, вывести какой-то каракуль, там, я не знаю. Ну, в общем, каждый, так сказать, изощрялся на свой счет. В итоге голосов, поданных за и против, оказалось где-то около сотни. То есть тех, кто реально использовал это право в качестве голосования. Это вот дает примерно общую картину голосования по Москве и по московскому региону. Вот как это выглядело в действительности, в реальном измерении. Не даже не на счете экзит-полов, а просто на одном конкретном вот избирательном участке, на котором были наблюдатели. Пожалуйста, Саша.
Я сходил в конце дня на избирательный участок. Там 2000, приблизительно 2000 имеющих право проголосовать. К моменту, так сказать, прихода это в самом конце было. Около 300 проголосовало. Угу. Вот величина, которая, так сказать, из тех, что, вот, которых сканеры, так сказать, вычислили, и то, угу, что находится. Абсолютно понятно, что цифры, которыми бравируют ЦИК и администрация президента, это вранье чистой воды. Я надеюсь, что в течение ближайших месяцев это станет очевидным, так сказать, не только обществу, но и власти тоже. То, что они так и сделали вот эту вот фальсификацию или имитацию, как они назови, ближе к имитации чего-то вроде как народного изъявления, желания, так сказать, вся эта ситуация предсказуемо провалилась. Они при этом проют бравурный марш, так сказать, но это ничего не поможет, потому что люди все видели. Люди видели, сколько пришло, как продолжалось. А, еще интересно, что было. Было две урны прозрачных. Одна походы по квартирам, вторая, как они сказали, это производство. Это вот на производстве проголосовали. Значит, та, которая по квартирам, там было три бюллетеня. Их было легко посчитать, их было всего три. Который на производстве был достаточно плотненько забит бюллетенями с явными признаками того, что их кидывали пачками. Вот то, что я видел своими глазами, за что отвечаю, это все происходило в родной школе, в которой я учился 8 лет. Поэтому там каждая собака меня знает, пришел, посмотрел, проголосовал.
Ну, я к этому хотел бы что добавить. Вот просто вы еще раз можете убедиться, уважаемые зрители, о том, что верны те наши размышления, вернее, не размышления, а знания о действии системы ГАЗ-выборы, которая, собственно, является ключевым моментом, инструментом этой фальсификации, о том, что в реальности она голоса не учитывает. Она считает их по принципу сверху вниз. Точнее говоря, сверху строятся столбики. Они, так сказать, всего в этот раз, кстати, обошлось даже, по-моему, без телевизионных столбиков. Все сделали, так сказать, по-простому. Одним приемом. И далее эта разнарядка, по сути дела, спускается на территориальные избирательные комиссии, которые затем должны в той или иной мере выполнить эту разнарядку. Выполнили? Хорошо. Не выполнили? Ну, значит, компенсируем за счет других территориальных комиссий, где не было избирателей. Таким образом, я просто хочу еще раз акцентировать на этом вашу мысль. Это то, что в этих условиях, вот такого полностью имитационного голосования, ваш конкретный голос, поданный за или против, играет только, ну, против, мы понимаем, о чем мы говорим, он имеет значение только собственного самоудовлетворения, плюс контроля за процессом в той мере, в которой вы можете на свежем примере убедиться, насколько он фальшив так же, как все предыдущие, и, может быть, еще более, поскольку система все-таки совершенствуется. Чем интересен был вот этот вот тур избирательной игры в наперстке? Я обращаю внимание на голосование по Ненецкому автономному округу, вот тому самому, где единственному по отчетам избирательной комиссии число голосов против было больше, чем число голосов за. Это объясняют протестным голосованием, слиянием регионов, еще чем-то. На мой взгляд, все гораздо проще. Система решила хоть один раз проверить, а что такое будет реальное голосование, если его подвести вот не по принципу сданных разнарядок, а, так сказать, наоборот. Вот столько, сколько введут в систему реально подных голосов. Прямо скажем, Ненецкий революционный автономный округ, где люди живут там достаточно хорошо за счет предприятий, которые там расположены, они довольно немногочисленны, этот округ и так далее. Они, в общем-то, оснований для протестного голосования, скажем так, имеют гораздо меньше, чем жители других, находящихся в более отчаянном положении регионов. И вот даже там, в этих условиях, это минимальное влияние оказывает на голосование по всей России, ввиду просто малочисленности населения самого этого округа. Вот официальные цифры подведенные, это 55 против, 43 за. То есть из этого можно сделать легкий вывод, что во всех других регионах, где жители находятся на таком же или более, скажем, осмысленном продвинутом уровне, голосование протестное было еще больше против. Власть решила для себя, наверное, провести такой эксперимент. Вот что было бы, если бы подсчитали голоса по-настоящему. Я ведь хочу заметить, что в системе госвыборы она этого реально не знает. Не потому, что они подвели где-то подлинные результаты, а потом их взяли, так сказать, свели в кучу и сказали, ой, как же мы плохо тут живем, давайте мы что-то изменим. Они реально не знают этих результатов голосования, потому что система построена с головы, так сказать, с головы на ноги, а не наоборот.
Ну, какие-то экзит-полы имеются, так сказать, и вполне можно, так сказать, замерить по ним, какой результат есть. Результат известен. Значит, Москва и Санкт-Петербург, при всем прочем, проголосовали против поправок. Это по вот этим экзит-полам, которые проводила сама власть. Эти данные имеются. Они как бы, так сказать, как их не шифруя, они рано или поздно какие-то утечки происходят. И ясно, что фальсификации везде происходили. Причем механизмы фальсификации известны. Я думаю, что в ближайшую неделю-две, так сказать, мы подведем как бы итоги. Выдадим на гора, так сказать, подробное описание все это. И в нашей передаче, так сказать, может, вывесим. Ну, понятно, что жулики, понятно, что подделывают. Более того, понятно, что если они не будут подделывать, то они бы продули, так сказать, и это было бы очевидно для всех. Поэтому что? Значит, надо думать о том, как выходить из этой ситуации и давить на психику этим ребятам, потому что они тоже понимают, что вляпали. Ситуация осложняется в одной единственной вещи. Я прямо скажу, так сказать, что меня беспокоит в этой ситуации. Это не политическая вещь, это вирус. Значит, если бы не вирус, то можно было бы, так сказать, и проводить очные встречи, и вести разговоры, и митинги, и тусовки, и все прочее. Вот серьезное осложнение с этим находится. Причем это, с одной стороны, люди боятся вируса и не ходят на мероприятия. Это законодательно там кем-то запрещено и каким-то проблемам может привести, нужно какую-то маску носить, какие-то перчатки, это с одной стороны. А с другой стороны, что больше оказывает влияние, это, конечно, психологическое влияние. То есть настроение у населения плохое. Причем выход этого плохого состояния может быть и в виде революции, а может быть в виде беспорядков, которые даже не связаны с революцией, а просто повышение уровня уличного криминалитета, так сказать. Вот то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Приблизительно такая ситуация. Это что же реакция в какой-то степени на коронавирус и на систему карантинов, так сказать, запретов и все прочее. Мы можем пойти по этому пути, с какой скоростью и в каком размере неизвестно. Вот это для я представляю сейчас гораздо больше проблемы, чем те ребята, которые засели в Кремле. У них все плохо, и они-то поняли, что у них плохо. Уже речь пошла так о месяцах их существования, уже не о годах. И поэтому все планы насчет 36-го года, вернее, когда 36-го года, ну, они носят характер такой фантазийный. Что не помечтать, но они будут. Не более того. Я в этом плане так и думаю. Если бы не коронавирус, уже, я думаю, сейчас уже вопрос решался власть.
Ну, я думаю, что насчет 36-го года это как бы сумма, во-первых, изданная заведомо с припуском, чтобы, как говорится, хватило уже на всю оставшуюся жизнь. Вот. Реально речь идет, конечно, что мы получаем у себя в результате вот этого вот обнуленного голосования реально такую самодержавную систему в самом свирепом исполнении и в самом наглом исполнении, потому что она после вот этого обнуления не только сроков, но и самой Конституции, которая до сих пор имела такой чисто фантомный оттенок, а сейчас она стала, превратилась просто в ничто. Вот. Ее, по-моему, даже никто ни знать, ни читать не будет, потому что вообще эти поправки уже в дальнейшем они просто не имеют никакого значения, потому что власть их все равно не будет соблюдать. Мы получили самодержавную систему, которая в отличие от предыдущего, так сказать, классического самодержавия, которая все-таки основывалась на неком наследственном праве монарха, на некой системе духовных ценностей, которые касались не только населения, но и правящего класса, которые с этой точки зрения обязывали монарха, ну или во всяком случае заставляли его думать о том, как бы продолжить свой род, свое дело, так сказать, в общем, передать власть в надежные руки, ну, короче говоря, в общем, каким-то образом заботиться о государстве и о, так сказать, себе самом, как продолжателе этого государства. Совершенно наглое такое разворовывательное русло, в котором что украл, то и твое, чем дальше убежал, тем лучше, а после меня хоть потоп. Вот мы вот примерно к этой схеме власти в результате этого голосования пришли. Пожалуйста, Саша.
Ты пропустил, так сказать, одну формацию, которая несколько раз в 20 веке возникала, и при всем негативном отношении к этой формации она тоже была. Значит, это была формация, основанная на какой-то разновидности, то, что называется масонские ложи, да? То есть создавалась какая-то партия политическая, которая называлась КПСС. Или так сказать, Национал-социалистическая партия. И партия как таковала имела вес. Вот отличие нашей формации, которая очень много имеет схожих черт, отличается тем, что политическая партия под названием «Единая Россия» веса не имеет. Вот в этом плане, так сказать, самый занюханный член КПСС мог гордиться своей принадлежностью к этой партии, махать партбилетом, говорить, что я имею право в ЦК войти, если у меня взнос уплаченный по партбилету и так далее и тому подобное. И он, так сказать, мог вылезти на любом собрании, так сказать, партийном, произнести какую-то речь там, в ту или иную сторону. Из карьерных соображений, из личных соображений. Но тем не менее. Значит, в «Единой России» это не принято. Это невозможно. Она не весит ничего. Если провести честные выборы, тут не то, что вот это покажется. Они просто, я не знаю, рейтинг у них сейчас там 3-5%. Вот нечто подобное так сказать, по существу. Потому что явно, что они загнаны в угол. Вес никакой. Они сами бухтят и говорят, в чем мы сюда попали. Значит, нас никто не слушает ничего, нам диктуют сверху какие-то вещи. То есть они чувствуют себя еще и униженными, оскорбленными в этой ситуации. Но тем не менее, так сказать, вот такая ситуация новая. Политические партии, значит, фактически вокруг Путина есть три десятка, так сказать, его личных друзей, олигархов, так сказать, там, друзей детства, ГБ, так сказать, или чего-то. Это, в общем-то, маленький коллективчик, он не справится со страной, мне кажется.
Ну, ты знаешь, все-таки я думаю, что не надо путать с нынешним режимом хотя бы предшествующие партии, как бы мы с ним ни относились, потому что если иметь в виду КПСС к моменту ее зарождения, там эволюция ее привела к тому, чего мы знаем, даже те же фашистские партии в Европе в середине 20 века и так далее, это все-таки были партии какой-то идеи. То есть они не были
партии. Они существовали, они были на производстве, были райкомы. И ничего себе, так ты на бюро райкома придешь, так сказать, с партбилетом, тебе говорят, ты сначала партбилет положи на стол, сейчас мы тебе расскажи нам о том, как ты работаешь, а потом мы тебе позволим забрать партбилет или нет. Это было серьезно, это было по-взрослому. Директор института мог райком снять совершенно спокойно. На бюро собирались, и говорили, что-то ты там тут зазнался, тут ты поросят себе на юбилей выписал, тут еще что-то, вот донос один, второй, третий, значит, все прочее, так, не так, так сказать, что разобрались, мы рекомендуем тебя переизбрать и снять. И министерство его снимало. Сначала какого-то другого, который тоже был одобрен предварительно его кандидатура на Райкоме. Это имело вес. Сейчас вот от Единой России зависит чего? Ничего.
Нет, ну я просто хочу пояснить, что от Единой России не зависит ничего, в частности, и потому, что это партия, у которой нет никакой идеи, вообще никакой. Но вот у Национал-социалистической партии Германии была идея, у Российской социал-демократической партии большевиков тоже была идея, у партии Муссолини тоже была идея, так сказать, даже у любой партии как партии по-настоящему, а не какой-то вот там лоббистской шайки, у них была своя идея. Здесь идеи помимо украсть чего побольше и утащить куда подальше нету, ну вообще нету. Вот люди, которые приходят в Единую Россию, надо же понять, да, от них ничего не зависит, но они пришли туда для того, чтобы встроиться в эту систему, для того, чтобы и им оторвать какой-то кусочек от того, что воруют наверху. Вот поиметь свою долишку, понимаешь, в этом.
Ну,
вот,
максимум, что у них получается, это удержать статус-кво. Там, по-моему, да, не допускают
это. Да, серьезно. Это единственная идея, понимаешь, которые ими движут, которыми они могут прийти. С чем с ними, о каких моральных ценностях можно говорить? На основе каких, так сказать, суждений они там должны рекомендовать кого-то взять, начать?
Валя, говорить ни о чем нельзя. С ними даже о спиртных напитках говорить нельзя. Понимаешь, в чем дело-то? Вот у нас на Пресне, там, по-моему, 5 или 6 членов Единой России, которые депутаты. Да идут заседания, их можно посмотреть просто в Ютубе, так сказать, они открытые. Там видно, они сидят рядком, 5 человек, и молчат все заседание. Молчат, Валя. Они не говорят, так сказать, что мы там за Путина. Мы за... Кто сейчас премьер-министр, я уже забыл.
Мишутин.
Мы за Мишустина. Мы за Медведева там. Что-то. Или, так сказать, наша идеология такая, что мы там ради народа готовы там всем пасть порвать. И вот в связи с этим... Нет, они не произносят этих слов. Они не говорят ни о социализме, ни о нацизме, ни о чем такое. Они просто молчат. Но, получив инструкции по ключевым вопросам заседания, как голосовать, значит, дружненько все 5 человек, как один, так и там поднимают руку, опускают руку, опускают руку, поднимают руку. То есть вот дело сводится к этому. Они в остальном молчат. Ну, иногда темперамент не выдерживает. Ну, люди, все же люди, значит, что-то там им обидное сказали или как-то что-то, ну, что-то огрызнуться. Но дальше огрызание, так и разговор о том, что а вот надо сделать так. Вот мы считаем, что нужно вот там Собянину помочь, так сказать, или префекту, или главе управы, который сидит и грозно на них смотрит, потому что является главой их организации. Они при этом, значит, кстати, не самый плохой глава управы. Так вот у нас нынче находится Михайлов. Ну, адекватный, так сказать, не сильно жуликоватый, нормальный. Так дело не в персоне, так сказать, вместо него мог другой сидеть. Они молчат. Они не давят, не высказывают ничего. А что говорить-то? Пустое занятие.
Ну, о чем? Во-первых. И во-вторых, лишнее скажешь, тебе же потом прилетит. Понимаешь, так что зачем говорить?
Да, в Абхазии там не приветствуется.
Да, тут надо говорить
молчать. Ты помнишь, что в КПСС были краснобаи? Человек выходил на партийном собрании, все его могли люто ненавидеть, но выходил и наслаждался. Он говорил, я там... За Ленина пасть порву, так сказать, цитату выкатывал. И говорил, все мы обязаны там идти туда-сюда. А он сказал еще по этому поводу это. А Маркс до него еще это сказал. И все сидят, взрослые люди, смотрят на него и думают, черт тебя раздери. Уже домой хочется, пора. Ты нам что-то втираешь какую-то хрень. Сам-то ты никто звать никак. И тем не менее этот человек наслаждался. Он ораторствовал, так какие-то, кормил какими-то цитатами, начиная от Суслова и Брежнева, заканчивая Лениным и Марксом. Такая возможность. Сейчас этого нету.
А потому что нет цитат-то. Кого цитировать? Если цитировать Путина, это себе обиднее. Понимаешь? Потому что ты скажешь чего-то из того, что он реально говорил, там, допустим, о той же Конституции. И получается, что ты агитируешь против него ныне живого. Он же живет по правилу левой ноги. Сегодня одно, завтра другое. Вспомнишь кто-то там сказать, а вот как сказал Путин в таком-то году в своих майских указах, мы сейчас уже должны иметь, так сказать, зарплату среднюю 2500 долларов или еще там какой-то такой.
Нет, бред. Я думаю, что ты согласись, что это новелла. Раньше такой ситуации вот ни с КПСС, ни с нацистами не было.
Конечно, я же говорю, это были такие люди. Нет, ну, Саш, понимаешь, это были люди идеи. Вот мы можем разделять или не разделять эти идеи. Я говорю не столько про КПСС,
я
сколько про
танцов. Я о факте, как они себя ведут. Чудно ведут.
Не было такого. Ну, естественно. Если идея есть, значит, за нее можно выступать. Если ее нету, ну, за что выступать-то?
Тут... Нет, ну, например, можно за персону выступать, так сказать. Там, во времена Сталина такой человек, который говорил, и как сказал лично там, Леонид Ильич или Сталин, так, и все прочее. Значит, по этому поводу, значит, персона-то настолько хорошая, что даже его лошадь может быть сенатором. Это то, я не говорю, что это хороший вариант, но это какой-то вариант. Эти не говорят ничего, они не говорят, что лошадь Путина достойна быть сенатором, понимаешь? Они не говорят, ну Володин иногда говорит, врать не буду, Володин говорит, что нет Путина, нет России, так, ну это больной на голову Гомик. А, так сказать, так, на самом деле так, ну, так вот серьезно это не произносит никто.
Ну, Володя не больной, он просто свое место выслуживает, он прекрасно понимает, он же не дурак, он понимает, что он, в общем-то, лижет, так сказать, царственный зад, и за это ему, так сказать, зачательное облизывание, ему когда-то чего-то обломится, вот, может быть, больше, чем он на сегодняшний день имеет. Ну, конечно, гнусная система, мерзкая система, низкая, и ее хорошо видно, в частности, по вождям, ведь рыба действительно гниет с головы. Вот все те, о ком мы говорили, как вождей партии, да, они лично были люди не алчные. Вот это их относило как бы как общее число. Они вот не алкали, так сказать, какой-то роскоши, там, дворцов, я не знаю, чего-то еще. Вот. Ну, я не знаю, ни Муссолини, ни Гитлера, ни Петена, ни, я не знаю, там, Маннергейма, там, кого, Сталина.
Нет, ну, это совсем большие диктаторы, они там государством распоряжались. Значит, я должен сказать, что дети вождей Советского Союза, все воевали.
Угу.
И погибали.
Угу.
Погибали просто реально во время войны. Они служили в соответствии с должностями, которые они там заработали. И иногда даже не офицерскими должностями, этими самыми. И мы знаем, что так эти дети членов Политбюро просто погибли во время войны.
Да, конечно. Это Хрущев, Микоян.
Представить это в нынешней ситуации невозможно в принципе.
Да. Именно по этой причине. Саш, ну чего, перейдем, может быть, к вопросам. У нас тут их много, тем более часть из них относится к той теме, которую мы сейчас обсуждали. Вот первый из них вопрос. Насколько, по вашему мнению, была сфальсифицирована явка и процент голосовавших против поправок до голосования 1 июля? Вы знаете, ну вот только что мы говорили о том, что в масштабах всей страны это... подсчитать невозможно по той причине, что даже те в Центризбиркоме, которые на этом сидят, они этого не знают. Просто потому, что система построена ровно на обратном. Да? То есть на том, что спускается процент сверху, а снизу подгоняются под это цифры. Поэтому говорить о том, насколько было реальное голосование, просто невозможно. Потому что его нет, этого реального подсчета. Он просто отсутствует. Там на каждом моменте идет фальсификация и имитация. Я слышал цифры, и, в общем, не имею оснований с ними не соглашаться, что если это подсчитывать в процентах вброса бюллетеней, ну, говорят 22, там 27 миллионов там, по разным подсчетам, но это все эволютивные цифры, вы понимаете, это не цифры, которые рождаются из каких-то реальных источников. Явка, на мой взгляд, по тому, как она происходила, она должна была быть, ну, не выше 30% в любом значении. Пожалуйста, Саша.
Ну, конкретно вот на участке, на котором я был, она была 16%. Что тут далеко куда-то бегать, так сказать. Вот 16%, так сказать, а написано 65%. Вполне логично, что это от 16 до 65, так сказать, 50% это липа. Липа никто со словом «нет» не вбрасывал. Все вбрасывали липу со словом «да». Вот там результат, так сказать, и тот, так сказать, вот они прорисованы. И, значит, здесь применима та максима, которую употребил, я не вспомню фамилию, британский математик. Он сказал приблизительно следующую формулировку. Если вы мне позволите считать, что дважды два не равно четырем, а немножко отличается от четырех, я готов на основании этого допущения доказать вам, что по ночам из моей печной трубы вылетают ведьмы.
Mm-hmm.
То есть, если ты, так сказать, делаешь переносной этот самый участок, который бегали там, где на пнях, где в багажниках, значит, переносной ящик, в который ты можешь докидывать сколько хочешь. Чего? Что дальше считать чего-то и что-то доказывать? Кому нужны математические формулы, кому нужны... И кто знает реальное положение дел? Да сколько хочешь накидай. Угу, сколько надо, столько и накидаю. А уж тем более в отчетность, которая пошла, как ты говоришь, в ГАЗ-выборы, которая заранее была сформирована и переслана, значит, ну ты какую-то цифру ввел такую и получил. Удивился, надо же, как совпало. Как вводил, такая цифра и есть.
То есть вы понимаете, я вот еще раз останавливаюсь на этом механизме фальсификации, как она связана с этой системой вот голосовалки на сегодняшний день. Вот представьте себе, пришло первое число, да? Пришли, допустим, наблюдатели на избирательный участок. Я их там особенно не видел, может, они там не показывались. Но кто-то там сидел на стульчиках, он не вмешивался в этот процесс, сам понимая его бессмысленность, да? Ну, допустим, вы увидели на избирательном участке, вот пришло столько-то, по бюллетени посчитали, проголосовали столько-то, вот образец этого бюллетеня и отношение народа к голосованию, вот видно было на этом примере из Королева, который только что наша редакция показала. Но далее, когда подводится общий итог, тебе говорят, а ты знаешь, вот за неделю до этого, во-первых, тут у нас приходили по урнам, по дворам, по где-то еще-то, проголосовало столько-то, как ты можешь это проверить? Никак. Ходили кто-то с какими-то урнами, каким-то избирателем, много их было, мало, наблюдателей при этом не было. Вот. Значит, чего они там насобирали? Это можно только поверить на слово. Далее. Хорошо, а при этом всем, когда это в систему ГАЗ-выбора еще вводится, там система сама добавляет голосов, якобы полученных при электронном голосовании. Как это электронное голосование проходит, вот мы вам рассказывали в прошлой передаче на моем примере личном. Вот я попробовал проголосовать электронным голосованием, и вот что из этого получилось. Да? Оказалось, что бюллетень за меня уже кто-то вбросил. Ну и что дальше? Ничего, значит, ты с общими результатами этими, которых ты все равно не знаешь, даже если их наблюдаешь, не можешь только сказать, мне они неизвестны. Вот и все. Поэтому это вот чистый фейк. Пожалуйста, Саш, если хочешь что-то добавить.
Нет, это никто не знает, сколько раз засчитали электронное голосование. Какую цифру у тебя написала рука. Если, еще раз повторяю, если ты допускаешь, так сказать, что дважды два не равно четырем, то дальше доказываются ведьмы, чудовища, так и что угодно, сказочные драконы, все прочее. Дальше начинается сказка. Вот эту сказку мы видим. А уж как ты сказку написал и как ты ее раскрасил, так ведь, да сколько фантазии тебе позволят. Не было процедуры, не было голосования, не было плебисцита. Была фигня на палочке, так сказать, которая, так ведь, и об этом откровенно сказали, что закон к этой отношению не имеет к этому. Это вроде вот такое вот действие. Ну вот в рамках этого действия, так сказать, написали, что там победило, так сказать, мнение о том, что надо Конституцию поменять и Путина оставить навечно. Я как-то не встречаю людей, которые вот, сторонники этого дела. Может, я такой невезучий по этой части.
Да, ну вот тут продолжение этого вопроса чисто юридически. Данное голосование не было референдумом и не соблюдало правила голосования, гарантированные Конституцией. Получается, данное голосование незаконно? Разумеется, оно таким было с самого начала. Понимаете, вот к вопросу о Конституции. Те, кто ее писал в 93-м году, я знаю этих людей, вот Шейнис и компанию, они представляли свой проект, мы его тогда рассматривали на Комитете по конституционному законодательству Верховного Совета. Они полагали, вот их мнение либералов той поры, 93-го года, вы должны понять и оценить с точки зрения сегодняшнего дня и либералов, нынешних, если таковые имеются еще. Они полагали, что да, мы вот даем власть вот этому портократу Ельцину, потому что они на его счет не заблуждались. Да, он такой алкоголик, вообще там гроша ломаного не стоит, но в результате мы получим закон. Конституцию, которая все-таки вот у России будет написана, нами, вот она предусматривает все процедуры, что ее нельзя вот так вот сломать, гарантирует свободы, и в общем с этими свободами придется считаться там, и так далее. Вот все это вместе они считали достойной платой за то, что они продадут душу дьяволу. Вот судьба этой Конституции и ее итог, он виден сейчас. Потому что когда она приносится на штыках, так сказать, расстрелянному парламенту, с ней никто не считается. Я уже давно говорил, еще раз повторю, но только 51-я статья от нее играла какую-то роль в жизни населения в дальнейшем. Все остальное обратилось в прах. И поэтому те процедуры, которые были там прописаны и являются законными, действительно, они никакого отношения к этому голосованию не имеют. Их выбросили в корзину точно так же, как и всю остальную Конституцию. Собственно, действительно, если власть плевать хотела вообще на все, что там написано, про свободу собраний, митингов, там трали-вали, трешь-мнешь и так далее. Спрашивается, а почему она должна считаться с какой-то процедурой голосования и изменения Конституции, которая там определена? Да плевала она на нее 300 раз. Собрать конституционное собрание, это же будут выборы, это по всей России, это надо еще закон принять о конституционном собрании. Видимо, это должна будет быть не какая-то государственная дума, а что-то, страшно подумать, похожее на съезд народных депутатов. Это чего они там наговорят, а чего еще выберут? Да никогда она не примет поэтому этого закона, ему не надо этого конституционного собрания и никаких процедур, заложенных в Конституции. Ему нужно продлить себя, обнулить. И ради этого они готовы написать 350 поправок о собачках, о, так сказать, незыблемости права, так сказать, по сравнению к международному, там, о неразделимости территории, что не помешает их в случае необходимости ее разделить. Они наплюют на это точно так же. Понимаете, да еще 350 благих вещей, каких хочешь. Вот. Но принято раз незаконные процедуры именно потому, что законно это принять невозможно. И обнуление, это то, что явилось главным мотивом ради этого. Естественно, это было незаконным с самого начала. Это, ну что, только констатация факта. Так, Саш, вопрос тебе. Краснову, вы в тот раз не поняли мой вопрос. Вирус теряет силу в плане, что конкретно смертей от него гораздо меньше, чем раньше. Заражения растут, я не спорю. Но у многих даже симптомов нету. Ваше мнение?
Это парадокс Ахиллеса, который, так сказать, он вообще известен, как и здесь он в данном случае, так сказать, он играет так и прямую роль. Мы обсуждаем какой параметр? Обсуждаем липучесть этой болезни. Она известна и она растет. Значит, еще там месяц назад в день заболевало по 100 тысяч, а сейчас по 215 тысяч. Это факт? Факт. Я об этом. Когда количество заболевших, так сказать, в мире, так как у нас глобальная как бы, это пандемия, это глобальное явление, так сказать, и могучее, значит, достигнет полмиллиарда человек, например, величина, которая математически возможна при наличии 7,5 миллиардов жителей, полмиллиарда могут одновременно, значит, или в течение там, нескольких месяцев заболеть. Это факт, возможно, это возможно. При этом будет ли смертность 5% или 10%, разница велика. Но с точки зрения нагрузки на медицину, она в любом случае чрезмерна. Угу. Просто люди, которые, так сказать, даже он не помрет, он так и здоровый, но он все равно, да так или иначе, он вызовет скорую помощь. Так или иначе, его нужно протестировать. Так, значит, в каждом случае из 5 его надо госпитализировать. А в одном случае из 20 его надо класть на ИВЛ, вообще там прокачивать. И как-то поддерживать его в этой ситуации. А пропускная способность всех мировых, так сказать, медицинских систем, особенно в таких странах, как Китай, так сказать, и Индия, где большое количество населения, где возможно, оно явно недостаточно. В России это недостаточно по этой части. И поэтому говорить о том, что так подсчитывает потом смертность, мы ее подсчитаем, я еще раз говорю, через 10 лет достоверно, когда сойдут наслоения страховых компаний, найдут наслоение Путина, которому нужно голосование в данный момент, или еще что-то. То есть очистится и от этого, и от этого. Мы получим истинную цифру. И мы так же, как с испанкой, будем знать, что в случае испанки переболело из 1,5 миллиардов, так сказать, там 0,5 миллиарда, третья часть населения Земли, умерло от 50 до 100 миллионов, цифра разница, потому что война была одновременно, там установить невозможно. Так и в этом случае, если мы берем за аналог испанку, то мы получится, если берем третью часть, переболеет 1,5 миллиарда человек и умрет 0,5 миллиарда. Это много. Ну, всяко много. Они прежде чем умрут, их еще и лечить надо. Я об этом, а при этом подсчитывать, так сказать, о том, что а давайте мы учтем. Значит, я вот вам скажу очень забавную вещь, если вы посмотрите на реальный график заболевания коронавирусом, он зубчатый. Зубчики расположены на равном расстоянии друг от друга. И все находятся на расстоянии ровно 7 дней. Причем сильные скачки. По 30-40 тысяч в день. То больше, то меньше. Вот это зубчики выпадают. Суббота, воскресенье, потому что иначе работает регистрационная служба. Она работает понедельник, вторник, там, по одним способом. Я даже не знаю, каким. Даже не догадываюсь. А в субботу, воскресенье они работают иначе. Это они то ли откладывают на понедельник, то ли наоборот чего-то, то ли дают осредненные данные, не знаю. И цифры, и видно, что каждый субботу, воскресенье, так это провал, каждый субботу, воскресенье провал, правда. Значит, существенный, от него надо очиститься, потому что понятно, что человек заболевает, эта кривая, она плавная. Она должна быть, носить какой-то плавный характер. И пока мы не очистились вот от этих зубчиков, от регистрационных сбросов, потому что иногда вдруг какая-то страна ошибку вводит, данные, что заболело на стране за один раз там 30 тысяч. Через полчаса она из статистики убирает это, данные исправляет это. Вот нужно все, чтобы все это прошло, сгладилось, стало понятно, кто первый пациент, потому что сейчас медики умеют же определять, кто первый заболел, кто второй, кто третий. Там как-то при передаче от одного к другому, там они как-то исхитрились не только по датам, но и по генетическим особенностям определить, кто был первым пациентом, как распространялось это все. С одного человека сколько заболело других. В церкви там до 300 человек заражалось одновременно от одного человека. Это большие исследования. Они не очень простые, потому что не все данные на поверхности, не все данные публикуются. Серьезные дядьки должны провести эти исследования. И еще раз повторяю, через лет, через 10 после начала эпидемии, так сказать, мы получим нечто наукообразное, так сказать, в котором, так сказать, ученые согласятся, что, пожалуй, это было так. Вирус там под Галином вместе с летучими мышами сместился там, в лаборатории так его там создали, значит, из Ирана он попал так и в Китае в лаборатории. Ну, вот какую-то вот проведут эту работу, и сказать, заболел так, такой-то, это заразил этого, да? Значит, в итоге довело это до такого размера, и столько-то людей померло, а столько выздоровело, а столько стало инвалидов. И такие экономические потери подвели, экономисты подведут эти цифры. Тогда можно говорить об этом на полном серьезе. Сейчас, на данный момент, к сожалению, по разным причинам, статистическим, политическим, экономическим, данные очень сильно искажены. Но, что можно твердо сказать, что единственный аналог этой болезни – это испанка. Угу. Ничего другого рядом нету, потому что по разным механизмам, испанка – аналог, ровно 100 лет назад она происходила. Результат был – будь здоров.
Угу. Так, еще вопрос. Ваш прогноз ситуации в стране до конца года. Ответьте как можно более конкретно. Вы знаете, в чем дело? Вообще, гаданием заниматься довольно сложно. Я думаю, это не очень продуктивно. Можно основываться на каких-то вот объективных данных, знании ситуации, исходя из нее, делать какой-то прогноз. Вот я прогнозировал перед началом этого голосования о том, что будет явка за 66% и 75% голосов подданных за. Ну, как видите, результаты, объявленные Центробирком, не сильно от этого отличаются. Там 67, по-моему, и 78. Вот. Но это было никакое не научное предвидение, это просто понимание того, что структура голосования на самом деле никаких голосов подданных не учитывает, а просто формируется сверху по заданным заранее и обговоренным цифрам. И при помощи средств массовой информации вас еще для голосования начинают готовить к тому, какие цифры вы должны услышать. Так что здесь вот никакой мистики нет. Это было просто трезвое знание того, что реально происходит в стране. Что же касается вот ситуации до конца года, я думаю, что исходя из того, что власть вот на сегодняшний день озвучила, она воспринимает это как то, что ей можно и дальше наглеть. То есть, соответственно, зажимать, пережимать, отжимать, то есть все то, что они единственные умеют делать в дальнейшем и в дальнейшем. Я полагаю, что, во-первых, подскочит, естественно, курс валют. Вот, то есть, так сказать, население, которое что-то еще держит в рублях, и особенно те, которые не делают себе валютные сбережения, они постараются ограбить еще больше, потому что это вот тот ресурс, который перед ними, это ради грабежа этого ресурса они, собственно, и живут. Вот. Во-вторых, с точки зрения международных действий, там, будь то нефть там, или еще чего-то, власть уже за этот год проделала достаточно глупостей, и я не вижу причин, по которым бы она остановилась их делать. Вот. В чем они конкретно могут проявляться, в каких областях? Ну, в самых разных. От нефтяной политики, качая космосом и, так сказать, всеми промежуточными инстанциями, на которых можно чего-то украсть или чего-то сглупить. Поэтому, к сожалению, вопрос этого референдума, ну, я его называю референдумом просто для краткости и понимания, потому что он им не был в действительности. Это в том, что власть его расценила как то, что она в наперстке партию еще одну сыграла удачно, и поэтому она может и дальше продолжать в том же объеме, так сказать, все большем и расширяющемся формате. Так что прогноз вот в этом смысле неутешительный, а с точки зрения конкретики, ну, я не знаю, что именно вы, так сказать, имеете в виду. Я вот ответил на мое предположение о валюте и на тех потенциальных глупостях, которые они еще могут совершить. К сожалению, областей, в которых можно сделать, их достаточно много. Поэтому тут так конкретно не укажешь. Пожалуйста, Саша.
Ну, одним словом, у меня есть понятие, что до Нового года прогноз пессимистичный. И основан он на двух факторах, как минимум, которые нанесут нам серьезный урон. Первый – это коронавирус, потому что вот то, что я вижу, мне это очень сильно не нравится. И то, что это игнорируется и Всемирной организацией здравоохранения, и нашими уродами, так сказать, и Онищенками, Путинами, это добавляет только, к сожалению, негатива. Это первый прогноз, что ну, летать невозможно, на отдых люди съездили, экономика рушится в стране из-за вынужденного карантина. То есть это серьезный вызов, и от него никуда не денешься. И очевидно, что наша власть дурная справиться с этим не может, как это сделала Австрия или как сделала там, Южная Корея. Так сказать. Ну, нет таких ресурсов. Это первое. И второе, что Путин, как совершенно Валер справедливо говорит, озверел от так сказать, наглости. И его может, так как у него действительно там что-то со здоровьем плохо, выглядит он отвратительно, может пойти на какие-то авантюры. Самая худшая авантюра, на которую он может пойти, это какая-то разновидность боевых действий с прибалтами или с белорусами, или с украинцами, я не знаю, на кого он еще может навалиться в этой части, с грузинами может вдруг подцапаться или все прочее. Вот этот вызов номер два. И тот, и другой, к сожалению, ведут к потерям в экономике больше, чем сам факт войны или сам факт коронавируса. По этой причине экономика и от первого, и от второго фактора лучше не становится. Поэтому состояние экономики будет ухудшаться, это очевидно, из-за этих двух факторов вместе или порознь. А это означает, что так ведь, проблемы будут нарастать. Поэтому у меня прогноз пессимистичный.
Саш, давай ускоримся, у нас много вопросов, да, и, к сожалению, не на все хватит времени ответить полноценно. Так, тот же вопрос от слушателя, нападет ли Россия на Прибалтику в этом году? Я уже говорил, и еще раз повторю, нет смысла, я не вижу какой-то необходимости нападать на Прибалтику, и вообще, по большому счету, если так говорить, опираться на нее с целью, так сказать, включения ее в состав России. Во всяком случае, даже если это присоединение произойдет, я был бы категорически против того, чтобы она была в таком же привилегированном положении, как в свое время в республиках Советского Союза. Это, что называется, не в коня корм. Это уж пусть она уж остается лучше жопой Европы, чем, так сказать, в России там быть какой-то привилегированной частью. Вот мое мнение такое. Так, вопрос, как себя чувствует Путин, есть ли у него силы на новый срок? Ну, это от того же слушателя. Ну, вот Саша только что на это ответил. Я от себя добавлю, что вообще-то он не на новый срок рассчитывает, а на срок до конца дней своих. Вот на такой срок он рассчитывает. А когда уж он, так сказать, как говорится, склеит ласты, это, так сказать, типа дело Божье плюс тех докторов, которые его поддерживают. Так сказать, в силах. Вот, собственно, и все. А дальше его собственные силы и возможности тут не играют никакой роли. Он должен для себя, он определил то, что он должен сидеть вечно, что, собственно, это голосование и показало. В недавнем интервью Гордону Кравчук сказал, что в Беловежской пуще Ельцин ему предложил новый союз с центром в Москве. Но Кравчук отказал ему, потому что неделю до этого на Украине прошел референдум о независимости. поэтому он якобы избран народом, должен быть верным и теперь сохранить независимость. Так ли было на самом деле? Ваше мнение. Вы знаете, в чем дело? Вообще Кравчук, так сказать, как персонаж, он врет часто и охотно. Это надо отметить, вот просто как его черту. Я уж не знаю, в советский период он приобрел эти навыки или уже, так сказать, во время незалежности обточился до конца. Но вообще в то, что он говорит, в принципе, я бы, как говорят в таких случаях, делил бы на 100, а остаток выбрасывал в урну. Потому что он трепет только то, что под конъюнктуру ему как бы удобно говорить в данный момент, в данной кампании, а к реальности это имеет очень слабое отношение. Его много раз ловили на вранье. Вот, поэтому говорить сейчас о том, что он говорил с Ельцином, при условии, что Ельцин уже 20 лет как в могиле, ну или там 15 лет, я не знаю сколько. Вот, сейчас можно, как говорится, говорить все, что угодно. Он может сообщить о том, что ему лично Гитлер предлагал, там, или Сталин, так сказать, вызывал его там на интервью в кабинет. Ну, это трёп. Поэтому к Кравчуку серьезно относиться нельзя. По-любому. Так, вопрос. Сколько раз уже Краснов предсказывал даты падения путинского режима, и все эти даты не сбылись? Почему не сбылись, скажем, последняя из наступивших дат? Ну, это Саша сейчас ответит. Я про себя еще раз добавлю. На мой взгляд, прогнозы такие, это дело неблагодарное. Пожалуйста, Саша.
Ну, к таким словам надо прибавлять какую-то ссылку, где я на какую-то дату ссылался. Когда сошлетесь, тогда я отвечу.
Так, вопрос, что можно сказать о второй волне вируса? Насколько опасной она будет? Какие будут ограничения? Закроют ли в Москве метро? Я еще раз повторю свою мысль о том, что вред от карантинных мероприятий по всем странам мира, а не только по России, на мой взгляд, гораздо выше был, чем вред потенциальный, который мог нанести коронавирус. Я думаю, что если до властей дойдет эта мысль, в чем я не уверен, потому что, как я уже говорил ранее, на глупости они способны в гораздо большей степени, чем на осмысленное решение, то тогда может дойти и до закрытия метро и всего остального. Вот примерно так. Саша, если хочешь что-то добавить, скажи, пожалуйста.
По словам, волна подразумевает определенный такой приход, уход, откат, так сказать, повторяемость, вот этого волновой принцип. Я здесь его не вижу, я вижу одну волну, которая катится такой всей душой и развивается по полной программе. Посмотрите на график заболеваний в мире каждый день, так сказать, вы увидите одну кривую, одну экспоненту. Она при этом, еще раз говорю, искажена субботами и воскресеньями, статистическими заморочками, китайскими хитростями, российскими хитростями. Но в целом кривая она одна, и она растет по экспоненте.
Так, вопрос. Призвали бы вы всегда слушать полностью противоположные точки зрения от вас, таких как Солженицын, Гордон, Гальперин, Илларионов, Солонин. Полезно ли это для выявления правды? Я считаю, что да, что надо слушать и более того сопоставлять аргументы. Вы знаете, мы ведь всегда и в своих передачах, и в той деятельности, которую вели ранее за пришедшие там 20 или 30 лет, мы вчера всегда старались сопоставить эти точки зрения, вот что называется, напрямую. Не просто так вот послушайте там то, а здесь это. Давайте вот здесь вот, пожалуйста, перед вами продискутируем на какую-то острую тему. Вы придерживаетесь противоположных точек зрения, очень хорошо. Давайте эту точку зрения обсудим. Это не всегда получалось. Кто-то сорвался в истерику, кто-то говорил на эту тему совершенно спокойно. Вот, допустим, тот же Гальперин, Марк Гальперин, жаль, что его, так сказать, как бы путинская полиция вырвала из наших рядов, но я вполне готов был с ним обсудить там любую другую точку зрения, равно как и все прочие, потому что в сопоставлении сразу становится видно, где узкое место той или другой аргументации, соответственно, это помогает вам сделать правильный выбор. Я думаю, что те, кто уклоняется от дискуссии с нами, в частности, они тоже это понимают. И поэтому не хотят показывать свои слабые точки. Им лишь действовать в таком пропагандистском ключе, чем выяснять, что происходит на самом деле. Вот. Ну, вот Саша часто любил приводить классический пример Соларионова, который очень приличный, кстати, человек, мы к нему относимся с большим уважением. Но когда мы пытались его как-то развести на дискуссию по экономической программе, нам это не удавалось ни в каком кругу, ни в широком, ни в узком, вообще ни в каком. Понимаете, хотя он, в общем-то, экономист, это его конек. Поэтому здесь...
Он не хотел брать, он просто понимал, что так ему придется так, как бы, что-то передергивать в дискуссии с нами. А так как он человек умный, то он понял, что ему лучше отползти, чем... Врать он не хочет, он порядочный человек.
Ну, вот да, это...
И в сторону отползает. Это выход.
Ну, в той же, в той или иной мере это касается всех остальных. Я просто вот это хочу подчеркнуть. Так, знаете ли вы писателя Виктора Суворова, ваше мнение о нем? Ну, вы знаете, когда начинают передергивать как бы ситуацию для того, чтобы ее одеть как бы на определенную схему, которую он хочет доказать, и которая ему полезна или выгодна там как угодно, то, конечно, из этого, так сказать, большой правды не получается. Получается такая... ложь, которая лучшие сорта, которые, как известно, делаются из полуправды сортов. В чем суть, если коротко? В каждой стране, будь то Соединенные Штаты, Россия, Германия и так далее, разрабатываются планы военных операций. Эти планы военных операций всегда исходят из того, что либо А, на тебя нападает, так сказать, противник, либо Б, так сказать, ты оказываешься в ситуации, когда должен совершить первый удар. И эти действия, естественно, наступательные. Когда Соединенные Штаты там, в 50-х годах разрабатывали планы бомбардировки там, 50 важнейших городов Советского Союза, атомной бомбардировки, речь не шла о том, что вот мы еще тут атомных бомб подкопим и этот план осуществим. Речь шла о том, что, я не оправдываю Соединенные Штаты, просто объясняю контекст. Речь шла о том, что если сложится такая политическая ситуация, что, как говорится, вот дошло дело до войны, надо действовать не абы как, а иметь все-таки на этот счет какую-то подготовленную такую разведовку. Как действовать? Что делать-то конкретно? То же самое делал Советский Союз, то же самое делала фашистская Германия, то же самое делала Япония, то же самое делала кто угодно. Естественно, эти планы предполагали, во-первых, благоприятное развитие событий для тех, кто их готовил, потому что если готовить эти планы с мнением, ну нам все равно конец, так что что тут дальше сопротивляться, естественно, никто этого делать не будет. Он берет один из таких планов, например, советский план, да, по тем или иным элементам известный готовный, говорит, вот это доказательство того, что Советский Союз готовился напасть там, на Германию. Ну, не напал, ну, его опередили. Ну, это дальше аргумент, с которым Гитлер выступил в своем, так сказать, заявлении о начале вот войны против Советского Союза. Оно достаточно развернутое, в общем, он его просто аргументирует вот этой вот фактурой. Но эта фактура, я повторяю, она общая для всех стран и вовсе не свидетельствует о каких-то агрессивных намерениях той или другой державы конкретно, в том числе и Советского Союза. Я думаю, что он это понимает. Вот что существенно. Но сознательно как бы передергивает здесь и выдает потенциал за то, что могло бы осуществиться на самом деле. Я читал на самом деле много его книг, ну не романов, там, типа там «Аквариум» и так далее, мне это не интересно. А то, что он по историческим изысканиям делал, начиная с «Ледокола», там, ну и всякие прочие там, как-то там «Проигранная война» там, или еще чего-то. Ну, достаточно много, 5 или 6 его книг. И поэтому это вот суммарное впечатление о том, что да, этот счет, я думаю. Но слог у него хороший, пишет он хорошо. Это не значит, что если писать хорошо, то да, ты все время пишешь правильно. Я просто говорю о том, что вот мнение такое в итоге. Так. Что ожидает Белоруссию, если Лукашенко уйдет со своего поста? 3% поддержки – это ложь путинских СМИ. Ну, Саш, если хочешь что-то сказать, скажи, я потом добавлю.
Если он уйдет со своего поста, выберут нового президента.
Я уже формулировал эту идею, еще раз попытаюсь сказать ее кратко. Белоруссия, как одна из стран, вот, отделенных от Советского Союза, на мой взгляд, это не та часть и не та страна, которая имеет реальные перспективы независимого существования в дальнейшем. То, что она его, сейчас ее реализует при Лукашенко, это феномен конкретно Лукашенко. Может, это белорус сегодня не понимают, или понимают, или оценят когда-то позже. Но по факту это так. Дальше она припадет к какой-то части. Либо вместе с Прибалтикой будет такой же жопой Европы, если она окажется в ней через Польшу. Либо, если она, так сказать, окажется при России, значит, соответственно, одной из частей России, в котором она, во всяком случае, не будет на втором плане, как одна часть великорусского народа. Вот реальность такая. А дальше она может кому-то нравиться, не нравиться, но вот перспективы у Беларуси такие. А насчет 3%, это, естественно, трёпот. Не знаю, путинских ли СМИ, там, по-моему, в Беларуси тоже достаточно людей, которые разделяют эту концепцию, ну и как бы себя ею радуют в жизни. Вопрос, это по белорусской же теме. Бабарика отпустили, что будет с Белоруссией, сможет ли Россия ее присоединить? Насчет отпустили, я не знаю, там постоянно какая-то изменчивая информация. Сможет ли Россия ее присоединить? Вы знаете, вообще, вот я полностью поддерживаю Сашину концепцию, что жить в великом государстве гораздо выгоднее, чем жить в каких-то раздробленных странах, где тебя наклоняет любой, кому это понравится. Вот. Поэтому я за воссоединение России с Белоруссией, но я не думаю, что это произойдет вследствие каких-то там текущих политических событий, отпустят Бабарикина, не отпустят. И вообще его представлять как агента Москвы, это немножко примитивно. Вот, это явно не так. Вопрос, почему при цветных революциях в Грузии, на Украине и так далее к власти приходили прозападные режимы, хотя рядом была крупная РФ. А если провести революцию в России, то тут такого не произойдет. Саш, что думаешь?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что существует какая-то натяжка, что какие-то западные, незападные. Значит, пришли люди, повоевали, помитинговали, так сказать, они пришли к власти. При этом они могут опираться потом на какую-то одну силу или другую. Mm-hmm. Ну, вот они предпочли на Запад опираться.
Я думаю, что так, вот продолжение темы о Белоруссии, да, что как самостоятельных государств ни у Грузии, ни у Украины, ни у Прибалтики будущего нет. Они могут на кого-то опереться дальше, вот, и, как говорится, быть их марионетками дальше. Либо войти в единое какое-то союзное образование, как это было в Советском Союзе, в котором никто не был марионетками, а все были, так сказать, частями одного государства. Потому что в России, как известно, колоний не было в классическом западном понимании слова и, соответственно, марионеточных режимов такого же рода. Поэтому те, кто пришел к власти на волне оппозиции к России, да, значит, естественно, они должны были опираться на чью-то помощь, поддержку, ну и в дальнейшем становиться политическими сателлитами тех стран, которые ее оказали. Потому что вы поймите, что если там 5 миллиардов, условно говоря, долларов было, не условно, а точнее, точно говоря, было влито в Украину, то это не просто так, и кто-то взял, проел там в качестве печенья, как говорится, и за кефир спасибо всем. Это люди, которые получали деньги, были повязаны определенными обязательствами, которые не просто так их получали, а, так сказать, становились на поводок. И, соответственно, там действовали уже дальше в строгом согласовании, потому что иначе и у них бы ни политического, ни иного будущего совершенно не было. Поэтому это совершенно логичная судьба. У них тут, так сказать, другого хода, собственно, и не было. Что касается, если провести революцию в России, такого не произойдет. Вы знаете, такое могло бы произойти в начале 90-х, когда в обществе был реальный настрой на то, что, так сказать, вот к нам пришла волна свободы Соединенных Штатов, вот сейчас мы все живем в демократическом государстве. Такие иллюзии были, они реально были, мы этому свидетели, вот как в начале 90-х годов. Но они после расстрела парламента прошли. Вот, и прошли настолько радикально, что на сегодняшний день ясно, что любой режим в России, каким бы он ни будет, он будет геополитическим противником до тех пор, пока Россия как таковая, как крупная держава, не будет уничтожена или разрезана на мелкие куски. Что, соответственно, нам всем грозит весьма, так сказать, неприятным будущим. Нам, мягко говоря, колониальным, потому что относительно западных колонизаторов тут никаких иллюзий тоже нет. Вот, поэтому в России в этом смысле цветная революция, поддержанная большой массой населения, маловероятна. В других странах, там типа Грузии, Украины, наверное, люди, так сказать, более что ли доверчивы еще в этом смысле, или они через это не проходили, или, может быть, им в данном случае все равно, какой, так сказать, части света привыкать, лишь бы жилось получше. Ну, то разные есть мнения. У России такого выхода нет. Так, в РФ цветная революция произошла в 91-м, и ставленник Заута Путлер продолжатель дела. Ну, мы только что об этом говорили. Вопрос, если итоги подведет через 1-2 недели, то почему передачу решили провести сейчас? Саш, что думаешь?
Мне плевать на итоги, которые будут через 1-2 недели. Я для себя... Итоги подвел сразу, и поэтому именно об этом в передаче и речь идет.
Не, ну ты говорил, что через 2 недели будет там поточнее известно. Ну, будет известна какая-то большая фактура. Что, где, как, кто смухлевал, так сказать, там. Она сейчас выползет, так сказать, и будет, можно будет об этом говорить более развернуто. Но принципиально это не изменит ничего.
Нет, о нарушениях. И это
нарушение.
Ну, нарушение надо собрать в кучку, надо про какие-то фейки отсинуть, потому что тоже возможно, что кто-то подкинул какую-то провокацию. Так сказать. Надо определить, что было на самом деле. Так сказать. И по этому поводу можно разговаривать о количестве нарушений и качестве нарушений. Здесь важно, качество важно. Если в одном месте делают, ведь вы поймите, если в одном месте тетка из «Единой России», так сказать, запихивает пачку толстую этих самых туда бюллетеней и не допускает там избирателя до его собственной подписи, до его собственных персональных данных, она же это делает не одна. Это делает, это просто в одном месте случайно поймали. Значит, там оказалась камера, оказался какой-то блогер или журналист, он это дело заснял, или это товарищ от того, кто конфликтует, заснял. В подавляющем большинстве случаев это же не происходит. Мы же понимаем, что ловится так, это 1-тысячный случай из жулик. Значит, если эти жульки происходят, и обратите внимание на еще одну вещь. Ни одной жульки, я подчеркиваю, ни одной жульки, за то, чтобы вкинуть бюллетень с надписью «нет». Все жульки по поводу того, чтобы бросить туда запись «да». Это говорит о многом.
Так, во что вляпались проведшие голосование? Разве нельзя просто игнорировать вас, как и раньше? Так они все время это и делают на публике. То есть они игнорируют официально, как бы никаким образом дискуссии не ведут на эту тему. Но прислушиваются, потому что это реальность, это то общественная часть общественного мнения, которое мы выражаем. И поэтому, поскольку они хотят оставаться, как они любят говорить, в этой стране, потому что именно с нее они стригут купоны. Им надо знать, на чем они, собственно, сидят. Вы поймите, вот с игнорированием мнений я всегда, часто, вернее, привожу тот же пример. Вот когда человек сидит попой на зажженной конфорке на плите, вам со стороны может казаться, что и огонек там маленький, да и так он тлеет еле-еле. Но его попа это чувствует совершенно иначе. И он сам себя чувствует совершенно по-другому. Вот режим на сегодняшний день чувствует себя сидящим на раскаленной конфорке. Ему неудобно, в него не верят так, как верили в советское время. А эти люди выжили из советского времени. Они прекрасно понимают. Я уж не говорю там про какие-то предшествующие периоды. Вот ему тотальной веры в население нет. Даже не тотальный, а вообще какой-то значительный. И режим это знает, чувствует. И поэтому мониторит эту ситуацию. Если бы он был хотя бы на уровне Советского Союза, с его там кучкой диссидентов, которые там вещали через западные СМИ, смущали народ, там мутили интеллигенцию, как-то доходили какой-то отклик, но в целом бы население режиму верило, то он бы чувствовал себя гораздо спокойнее, мог бы это игнорировать. А сейчас он игнорировать это не может. Именно по этой причине, потому что большинство населения ему не верит. И как бы он ни рисовал сам себе цифры, он понимает реальное соотношение вещей, вот о чем мы говорили сегодня на примере того же, скажем, Ненецкого национального округа.
Так. Валер, у нас время подходит, так сказать, к концу.
Поэтому давай коротко, да. Когда запись дебатов ученых и депутатов?
Не движется, так сказать, никак ученых. Вопрос в ученых, они так и не могут сорганизоваться. Разговоры я веду.
Понятно, да. Ну, вы знаете, уважаемые коллеги, у нас действительно еще много вопросов, поэтому у меня просто большая просьба к редакции вот оставшиеся вопросы сохранить там на следующий эфир. Да, и мы тогда на следующий эфир в нем ответим. Так что, извините, их оказалось сегодня слишком много. Мы их сами не продуцируем. Вот, они приходят, и мы стараемся честно ответить на все. Так что, извините нас, мы ответим вас в нашей следующей передаче на самом деле на канале Револьвер ТВ. Спасибо вам большое за то, что вы пришли.
До свидания, всего хорошего.
До свидания.